тех пор, как мы стали подозревать, что готовится ограбление еще одного хранилища, у меня в голове рисовались только банки», — говорила Эленор Уиш. «Ты понимаешь, Гарри? Ну, может, судные и сберегательные кассы? А ведь я проезжаю мимо этого места по два раза в неделю, и тем не менее даже не принимала его в расчет». Они уже прошли вниз по бульвару Уилшир и стояли через дорогу от депозитария Беверли-Хиллз Safe and Lock. Или точнее, Эленор стояла за спиной Босха и смотрела на хранилище, выглядывая у него из-за плеча. Тран или Бок, как его теперь называли, видел Уиш ранее, и нельзя было допустить, чтобы он заметил ее здесь. Улица была запружена окончившими работу конторскими служащими, которых выплевывала наружу стеклянная дверь-вертушка офисного здания. Они спешили в парковочные гаражи, стремясь в эту предпраздничную пятницу хоть на 5 минут пораньше влиться в поток машин. «А ведь это вполне укладывается в схему», — сказал Босх. «Человек обращается в это учреждение, потому что не доверяет банкам, о чем и толковал твой приятель из Госдепартамента. Именно поэтому он находит хранилище без банка. Вот оно. Но такой вариант даже удобнее. Пока у тебя есть деньги, чтобы платить, этим заведением не важно, кто ты такой. Никаких общефедеральных банковских правил и уставов, потому что это не банк. Ты можешь арендовать сейфовую ячейку и вместо имени проставить только букву или цифровой код». Беверли-Хиллз Safe and Lock имел все внешние признаки банка, но по сути сильно от такового отличался. Тут не было сберегательных счетов или счетов до востребования, когда деньги вносятся и снимаются по чекам клиента. Ни судных отделов, ни кассиров. Все, что предлагали владельцы этого учреждения, они демонстрировали в витрине. А именно, свое сияющее хранилище из нержавеющей стали. Это было заведение, охраняющее ценности, а не деньги. В таком городе, как Беверли-Хиллз, это был бесценный сервис. Богатые и знаменитые хранили здесь свои ювелирные украшения, свои меха, свои брачные имущественные контракты. И все это размещалось прямо здесь, на виду, можно сказать, снаружи. За стеклом. Фирма располагалась на нижнем этаже 14-этажного JC Stock Building, здание, которое было бы ничем не примечательно, если бы не выдающийся вперед застекленный полукруг депозитария на первом этаже. Вход в Беверли-Хиллз Safe and Lock находился с той стороны здания, которое выходило на Рикон-стрит, где в коротких желтых пиджаках стояли мексиканцы, готовые по первому знаку обслужить и присмотреть за автомобилем клиента. После того, как Босх высадил Эленор и стал объезжать квартал, она увидела, что Тран в сопровождении двух телохранителей вышел из золотистого Мерседеса и двинулся к хранилищу. Если они и заметили, что за ними следят, то этого не показали. Они ни разу не оглянулись. Один из телохранителей нес стальной атташе кейс. «Мне кажется, я запомнила по крайней мере одного телохранителя, который нес кейс», — сказала Эленор. «А на другом чересчур мешковатый пиджак. Это он?» «Да, вон он». Человек в темно-синем костюме банковского служащего как раз перепровождал Трана в помещение, окружающее хранилище. Следом шел телохранитель с остальным кейсом. Босх увидел, как здоровяк обводит глазами тротуар перед фасадом, до тех самых пор, пока Тран и человек в строгом костюме не скрылись за дверью хранилища. Человек с чемоданчиком остался ждать. Босх и Уиш также ждали, наблюдая. Прошло минуты 3, прежде чем Тран вышел в сопровождении того же самого служащего. Этот последний нес металлический сейфовый ящичек размером примерно с коробку от женских туфель. Телохранитель занял место в арьергарде, и вся процессия, покинув стеклянную комнату, скрылась из виду, перейдя, очевидно, в какое-то другое помещение в глубине. «Классно, персональное обслуживание», — сказал Уиш. «Беверли-Хиллз как-никак. Вероятно, он понес ячейку в отдельную комнату, чтобы осуществить перевод». «Что, если тебе связаться с Рурком и попросить, чтобы он выслал сюда группу сопровождать Трана, когда он выйдет?» — спросил Босх. «Только по телефону. Нам лучше избегать переговоров по рации на тот случай, если эти грабители держат кого-то из своих на поверхности, чтобы прослушивать наши частоты». «А мы, как я понимаю, остаемся здесь, у депозитария?» – спросил Уиш. И Босх кивнул. Она с минутку поразмыслила. «Да, я позвоню. Он будет рад узнать, что мы нашли это место. Мы сумеем прижать эту туннельную команду». Она огляделась, увидела платный таксофон на ближайшем углу рядом с автобусной остановкой и уже тронулась было в ту сторону, но Босх удержал ее за руку. «Я собираюсь войти внутрь, посмотреть, как обстоят дела. Помни, они тебя знают, так что держись вне зоны видимости, пока они не уедут». «А если они уедут, прежде чем придет подкрепление?» «Я остаюсь у депозитария. Мне наплевать на Трана. Хочешь, возьми машину и следуй за ними, дать тебе ключи». «Нет, я останусь рядом с хранилищем. С тобой». Она отправилась к телефону, а Босх пересек бульвар и вошел в офис депозитария.
«Мы уже закрываемся, сэр», — хрипло и неприветливо осадил его шедший к дверям со связкой ключей вооруженный охранник.
Гарри узнал самодовольную и чванливую манеру бывшего копа.
«Я на минуту», —
не останавливаясь, бросил Босх. Пол помещения офиса выстилал пушистый серый ковер. Как выяснилось, светловолосый клерк в строгом костюме, сопровождавший Трана в хранилище, был здесь не единственным служащим. За антикварного вида письменными столами, кроме него, сидели еще два таких же вышколенных белокурых молодых человека. Первый поднял голову от лежащих перед ним на столе бумаг, посмотрел на Босха, прикидывая, что это за птица, и, оценив внешность, обратился к младшему из коллег.
«Мистер Грант, вы не могли бы помочь этому джентльмену?»
Хотя тот, кого назвали Грантом, не испытывал ни малейшего желания заниматься указанным джентльменом, он встал, обошел вокруг стола и с притворной улыбкой наивысшей пробой приблизился к Босху.
«Да, сэр», — произнес он.
«Подумываете о том, чтобы стать нашим клиентом?» Босх собрался уже задать встречный вопрос, когда человек выбросил вперед руку и представился.
«Джеймс Грант, спрашивайте, что вас интересует, хотя у нас остается маловато времени. Через несколько минут мы закрываемся».
И Грант поддернул рукав пиджака, чтобы взглянуть на часы и подтвердить, что время истекает.
«Харви Паунс», — ответил Босх, пожимая протянутую руку. «Откуда вы знаете, что я уже не являюсь вашим клиентом?»
«Безопасность, мистер Паунс. Наш товар – безопасность. Именно это мы здесь продаем. Я знаю в лицо каждого клиента депозитария. Точно так же мистер Эвери и мистер Бернард».
Он слегка повернулся и кивнул своим коллегам. Оба коммерческих агента безопасности с видом мрачной торжественности кивнули в ответ. «А в выходные вы не работаете?» – спросил Босх, стараясь, чтобы в голосе звучало разочарование. Грант улыбнулся.
«Нет, сэр. Мы полагаем, что наши клиенты – это люди, имеющие упорядоченную, хорошо распланированную жизнь. В свой заслуженный уикенд они приятно отдыхают, они суетятся, как другие, кого мы видим. Никакой беготни по банкам, банкоматам и так далее. Наши клиенты на ступень выше всего этого, мистер Паунс, так же, как и мы. И это следует ценить».
В его голосе, когда он это произносил, чувствовалась презрительная насмешка. Однако Грант был прав. Это учреждение отдавало тем же лоском и высокомерием, что и какая-нибудь юридическая контора, специализирующаяся на корпоративном праве. С теми же часами работы и такими же преисполненными самомнения служащими. Босх обвел взглядом просторное помещение. Направо, в широком алькове, располагались в ряд 8 дверей. Там же он увидел двух телохранителей Трана, стоящих по обеим сторонам третьей двери. Босх кивнул Гранту и улыбнулся.
«Что ж, вижу, у вас на каждом шагу охрана. Именно такая степень безопасности мне и требуется, мистер Грант».
«Прошу прощения, мистер Паунс. Те люди просто дожидаются клиента, который находится в одном из специальных изолированных кабинетов.